Мы откроем Священное Писание, будем читать сегодня из послания к Римлянам, опять, 13 главе. Становимся главным образом на первом стихе, но прочитаем для контекста 7 первых стихов этой главы. Здесь апостол Павел пишет так. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самим постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Я думаю, мы часто уже слышали, я много раз повторил, что Священное Писание для нас имеет все ответы на все вопросы, которые мы можем встречать в нашей жизни. Правда? Все ситуации, все случаи нашей жизни, все обстоятельства, с которыми мы встречаемся. Сегодня мы пришли к отрывку Писания, которое редко даже в своей жизни, даже в американских церквах, я редко слышал проповедь на эту тему. Только если кто-то читает вот этот текст. Мы находим со стороны, с точки зрения Священного Писания, что мы имеем цель, намерение нашей жизни, как верующие люди, в том обществе, в котором мы живем. Наше намерение, наша цель, как верующие люди, должна быть, чтобы мы жили или имели возможность по воле Божией жить в мире, со всеми людьми, как мы читали в 12 главе, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Но как быть в обществе, которое иногда напротив идет Писание, иногда злые люди, развращенные люди, навязывают нам то, что противоречит Писанию. Как нам в таких обстоятельствах жить? Мы видим, что Слово Божие призывает нас даже в обществе и учит нас, как мы должны жить. Во-первых, чтобы мы мирно могли, безмятежную жизнь иметь в том обществе, где мы проживаем. А во-вторых, чтобы, живя в обществе, которое против Священного Писания идет и выступает, и учит, наставляет нас или детей наших, в школах, в университетах, или даже государство, которое напротив идет учение Писания, чтобы мы в этом обществе имели эффективное свидетельство через нашу жизнь. Первые 11 глав послания Римлянам учат нас о спасении, как человек спасается. В этих главах мы находим, что человек нуждается в спасении, потому что он грешный. Так что мы находим, апостол Павел описывает нам, как человек спасается. Во-вторых, он учит нас значение, что обозначает, когда человек спасенный. Какое последствие спасение имеет в нашей жизни. И в 12 главе апостол Павел это все суммировал. И описал нам 4 отношения или 4 сферы, где наше христианство касается отношения наши с другими людьми. Во-первых, конечно, наше отношение с Богом меняется. Мы становимся детьми Божьими, Он становится нашим Богом, нашим небесным Отцом. Истинно, действительно возрожденный человек, он полностью себя посвящает жить для Бога по Писанию, так как Бог учит нас. И как мы это делаем? Мы это делаем тогда, когда мы самих себя приносим в жертву Господу. В Старом Завете кто приносил жертвы Господу? Священник, первосвященник. Хотя еврей приносил агнца или вола, или еще что-нибудь в жертву, но само жертвоприношение совершал священник. В Новом Завете мы приносим жертвы богопоклонения Ему через наше посвящение Богу. Это воля Божия, она благая, она угодная, она святая. И когда мы начинаем так жить, мы находим в нашей жизни, что действительно, как апостол Павел в 8 главе послания Римлянам учит нас, он все производит в нашей жизни для нашего духовного блага. Не всегда для нашего материального или физического блага, но для нашего духовного блаженства. Блажен тот муж, который постоянно пребывает в Слове Господнем, и в результате того его жизнь, как дерево, будет укореняться в Слове Господнем, и он будет приносить в свое время, в свой сезон, в свою эпоху, будет плод Господу приносить. Во-вторых, мы находим, что отношение наше, результат спасения одно, влияет на наше отношение с друг с другом. Мы стали теперь братья и сестры во Христе, мы стали члены одного тела, мы служим друг другу. Когда одному плохо, всем плохо. Когда одному хорошо, всем хорошо. Мы можем радоваться с теми, которые радуются. Мы можем скорбеть или переживать с теми, которые переживают. Мы одно тело, мы тело Господне. Мы однажды были далеки не только от Бога, но и от друг друга. Теперь Бог примирил нас с собою и с другом. И все эти отношения наши с друг с другом, они регулируются любовью Божией. Агапой любовь, любовь Божию, которую писать нельзя. Ту любовь мы имеем, которую Дух Святой производит в нашей жизни, результат того, что Он вселяется в нашу жизнь. Конечно, третье отношение наше, это является с теми людьми, которые окружают нас. И окружает нас не только наши братья и сестры тут, в этой поместной церкви, но братья и сестры по всему миру. И неверующие люди, которые по всему миру. И с ними мы призваны, поскольку нам возможно жить мирно. Четвертое наше отношение, это мы в конце 12 главе изучали, это как нам быть и поступать с врагами нашими. Теми, которые желают сделать нам зло, худо сделать. Все эти наши отношения, даже с врагами нашими, они регулируются любовью Божией. Не только любовью Божией, но и другими плодами Духа Святого. Плоды Духа Святого, во-первых, любовь, радость, мир, долготерпение. Целый перечень апостол Павел нас учит послание Галатам. Но мир Божий, когда наполняет наше сердце, тогда мы с радостью и с любовью можем иметь правильное отношение к нашему врагу. Точно так, как добрый самарянин, который евреи считали их врагами. Они обходили Самарию, чтобы не осквернить себя, чтобы подошву ноги своей не запачкать землей самарянской. И тот человек, когда он попал к разбойникам, которые почти насмерть его избили, обокрали его. Свой народ, свои люди не показали ему, что они его соседи, они его ближние, а тот, который считался им врагом. И если это тот человек, который считался врагом, поступил любовью Божией, то к чему тогда призывает нас Бог? Как мы должны быть? Итак, сегодня мы начинаем пятое нашу сферу или отношение наше христианское. И это наше христианское отношение не просто с обществом, в котором мы живем, но наше отношение к тем властям, под которым мы живем, или то государство, которое Богом поставлено над нами. И какая должна быть наша реакция, или как мы должны жить, особенно в те случаи, когда власти не склонны к христианству или к библейскому мировозгляду. Приоритет христианина в нашей жизни. Во-первых, должно быть наша святая жизнь, наше совместное богопоклонение. Мы собираемся здесь, чтобы поклоняться Богу через изучение Его Слова, через наши богослужения. Во-вторых, мы то, что здесь учим, мы тогда это в реальности можем практиковать в обществе, где мы живем. И абсолютная реальность того, если мы живем правильно, будет факт, что мы будем иметь эффект на то общество, где мы живем. Тогда светит свет ваш людям, Иисус сказал. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш свет, нашу маленькую свечу, мы ее не спрятали где-то в доме нашем. Она светит. Если вы когда-то были где-то, где абсолютно темно, где, когда звезды, луна не светит, всего лишь нужно зажечь одну маленькую спичку или одну маленькую свечу или один фонарь, и сразу вы можете найти дорогу, по которой вам нужно идти. Наша жизнь, приоритет нашей жизни должно быть наше богопоклонение и евангелизация, которая является натуральный результат того, что мы свято живем. Одно с другим связано. Но евангелизация происходит результат того, что мы здесь научились, как свято жить. И тогда, когда мы свято живем, тогда мы имеем эффект на общество кругом нас. И это демонстрируется тем, что Бог, которого мы находим в Библии, этот Бог имеет имя Иегова. И этот Бог, Он отличается, и Его Слово отличается от всех слов, от всех книг, от всего Писания, которое мы в обществе находим. И этот Бог, который описан в нашей Библии, это Бог, который спасает людей. И когда Бог спасает людей, тогда наша жизнь трансформируется, она изменяется. И она отличается от жизни тех людей, с которыми мы встречаемся в обществе. К сожалению, очень много верующих людей, очень много церквей, очень много пастырей, очень много деноминаций посвящает большинство своего времени, ресурсов своих, денег своих, энергию свою, не для того, чтобы поклоняться Богу и жить свято, а не посвящает себя на борьбу с обществом. Вы заметили разницу? Есть большая разница жить свято в развращенном мире и совсем другое – протестовать и устраивать демонстрации, и стараться изменить культуру и общество через демонстрации. Мы только эффективно можем изменить людей, тогда, когда мы будем свято жить. Мы можем демонстрировать и устраивать революции, мы можем убирать государства, менять их, мы можем новые законы писать, мы можем демонстрировать против всего греха, которого мы находим в обществе, и мы не изменим ни одну душу. Но когда Господь и через Слово Свое коснется сердца человека, то он сам поймет, что его жизнь изменилась. Мы не можем, мы не имеем силу изменить людей или общество. Мы только можем повлиять нашей святой жизни. То, что я сейчас описывал, что многие люди свое время, энергию, ресурсы посвящают бороться с обществом, это называется социальное Евангелие. Люди считают, что если люди вырастут в хороших условиях, чтобы дети были не голодные, чтобы дети были одеты, чтобы детям предоставить все самое лучшее образование, которое есть, то, может быть, они как-то вырастут и будут хорошо жить, или хорошие люди будут в обществе. И многие социальные программы, которые мы находим, которые начинаются в государственном уровне, они все равно не помогают людям, когда их сердце склонность имеет грешить. Но Бог, когда касается тех же самых людей, своим Евангелием, апостол Павел пишет в 1 главе Римлянам, «Я не стыжусь благовествования или Евангелия Иисуса Христа». Почему? Потому что оно само, оно едино имеет силу спасать людей, евреи первого, во-вторых, язычнивые. И тогда в одной церкви, по местной церкви, соединяет нас в одно единое живое организм, который живой служит Господу. Слово Господне учит нас в абсолютных терминах, что неверующий человек не может избежать суда и гнева Божьего. Апостол Павел там же, в первой главе послания Римлянам, говорит, гнев Божий открывается или выливается с неба на землю, на грешных людей, на тех, которые отвергают и подавляют его истину. Но для тех, которые принимают благодать Господню, заместительную, искупительную жертву Иисуса Христа на кресте, тем людям, и это включает нас здесь сегодня, дано искупление и выход, или метод, дорога, путь избежать гнева Божьего. Так что, с одной стороны, мы верим и мы учим на основании Библии, что невозрожденный человек, он сам перед Богом ответственный за погибель свою. Если он не примирится с Богом, его ожидает суд, гнев Божий. Господь скажет, отойдите от меня на вечное мучение в озеро Огненное. Но в то же самое время мы перед Богом, мы, верующие, искупленные Господом Иисусом Христом, мы ответственны за тех людей, которые окружают нас, чтобы через нашу святую жизнь, через то, что мы повлияем на них, мы смогли бы им преподнести Евангелие. И если мы все наше время и ресурсы наши потребляем для того, чтобы просто противостоять грешному миру и культуре, и обществу, которое окружает нас, это далеко от провозглашения Евангелие, которое имеет силу изменить этих людей. Это то же самое, что пророк говорит, что мы небрежно служим Господу. Если мы вместо провозглашения Евангелия только демонстрируем. Если общество, которое окружает нас, только знает, что мы стоим и выступаем против одного или другого, или третьего греха. Вы иногда видите демонстрации в обществе. Люди демонстрируют. Это не меняет жизнь человека, только Евангелие. Социальные программы, законы, политика. Никто, никакая власть или сила не может спасти грешного человека или трансформировать его жизнь. Но апостол Павел говорит, я верю, что сила Божия спасает. Так что приоритет церкви и в контексте того, что мы здесь читаем, наше отношение к государству, оно является призыв посвящения себя, поклоняться Богу, служение друг другу в церкви. И, во-вторых, результат измены, которая в нас произошла в середине, иметь влияние на общество, которое окружает нас. И часто, когда спасение приходит к грешным людям, которые мы свидетельствуем. И когда их жизнь меняется, и часто, когда, если вы исторически читаете истории и видите, когда были пробуждения, то эти пробуждения влияли и на всю страну. Не только на церковь, не только на верующих людей, но на все общество, которое окружает нас. И так пробуждение влияет на людей, как никакой закон не мог сделать. Послание Галатам, послание Тита, апостол Павел пишет нам, что верующий человек должен во все время всегда делать благо, особенно тем, которые по вере, братья и сестры у нас, не так ли? Мы живем в такой стране, я это говорю, потому что здесь говорится за власти, которые над нами, государство, которое существует над нами, которое производит законы, которые влияют на нашу жизнь. Но мы живем в Америке, в такой стране, где мы имеем возможность, и оно поощряется нам, государством, делать добро. Не везде в мире вы можете пойти и делать добро, чтобы вас государство поощряло в этом. Мы живем в такой стране, где мы имеем эту возможность. Во-вторых, мы имеем право влиять через наш голос, так как в некоторых странах люди не имеют возможности. Мы имеем возможность избирать лидеров, может быть, которые невозрожденные по нашему понятию Священного Писания, но из группы человек мы можем избирать того, который самое близкое подходит к строю нашему жизни, если избирать между одним и другим. И если мы игнорируем эту возможность, то мы тогда ответственны за те последствия, которые эти люди производят в нашем обществе, законами и действиями, которые они делают. Хотя не всегда мы можем избрать человека, который действительно будет полностью предан к учению Священного Писания, но из группы человек мы можем повлиять, чтобы избрать кого-то, который ближе подходит своим мировоззглядом к библейскому. Кроме этого, мы видим из Священного Писания, здесь ясно апостол Павел пишет нас, мы будем это более детально в следующий раз смотреть, но все власти, все государства, которые существуют, они существуют по суверенной воле Божией. Нет власти, ясно апостол Павел здесь пишет, которые не от Бога. Нравятся нам они или не нравятся, благочестивые они или нет, добрые они или нет, склонны они к нашему мировоззгляду библейскому или нет, но они существуют по тому авторитету, который Господь им дает до того дня, когда Господь их уберет, какие бы они ни были, благие или худые, благочестивые или грешные. Но мы видим в Библии, что были государства, которые даже если они не были праведные, но Бог их потреблял, чтобы произвести свою волю или сделать свою волю, особенно когда мы говорим в контексте Израиля, который был избранный народ Божий, которому Господь особенный дал закон, особенный дал привилегии, и они имели особенное призвание, как они должны были жить и влиять на мир, который окружал их. Израилю Господь сказал, ты будешь моим светом, светильником моим для окружающих людей, которые живут во тьме. Господь нас сегодня, как верующих, призвал, чтобы мы были светильниками в темном, развращенном обществе и культуре, которая не хочет слышать о Боге. Мы видим в Старом Завете, особенно когда касается израильского народа, были случаи в их государстве. И были случаи, когда они были в плену, когда мы видим, что Бог с суверенной властью и авторитетом избрал праведных мужей и поставил их во главе в государстве, чтобы они имели влияние на то общество, в котором они живут. Возьмите пример Иосифа и Даниила в Старом Завете.
Иосиф, он был в чужой стране. Он попал в плен. Его братья, его родные продали его в плен. И независимо, где он в Египте был, он был и рабом, он потом попал и в тюрьму, потом он попал на самый пик авторитета и власти, и силы. Он был на втором месте после фараона в Египте. И мы нигде не видим, чтобы он демонстрации устраивал, или противоречил, или революции устраивал, или чтобы он гневался, или чтобы он протестовал фараону, как с ним поступали. Наоборот, он везде, где он был, он провозглашал через жизнь свою, что он принадлежит Богу. Когда он имел возможность согрешить, когда его искушала жена его господина Потифара, он как ответил? Он ответил, сказал, как я могу совершить такое зло и согрешить против кого? Против Бога. И Господь его благословил, и Господь его вывел, и Господь его поставил на пик власти и авторитета. Мы видим Даниил. Он вместе с своими друзьями в течение 70 лет приблизительно, плюс или минус, не знаем точно, сколько ему было лет, и через несколько разных империй, и Вавилонской, и Персидской, и Медоперсидской, и мы видим разными царями, Даниил и свои друзья, они смогли праведно жить и влиять на общество, где они жили, будучи в государстве. Когда Господь нас призывает к любому труду, начиная от, может быть, если мы ставим кафедру на самом высшем уровне, где пастор, учитель учит церковь, до, может быть, в обществе, ту работу, которую Господь призывает нас делать, Господь хочет, чтобы мы смотрели на нашу работу, во-первых, как призвание от Его. Ту работу, которую я совершаю вне церкви, это мое призвание в мире, там, где Господь меня призвал. И там Он хочет, чтобы я влиял на людей и жил праведно и благочестиво, чтобы жизнь моя показывала то, что Бог совершил в моей жизни. И мы видим, что Даниил и его друзья, они не устраивали протесты против того, что было неправильно. Когда собрались против Даниила враги его и уговорили царя, чтобы он подписал, помните, этот закон. Даниил не устраивал демонстрации против этого нечестивых этих людей или этого закона. А что Даниил сделал? Он преклонил колено, открыл окно к Иерусалиму и начал молиться тому Богу, который открывается в этой книге. Куда он попал? Он попал к львам. От пик авторитета, власти, силы в государство к львам. И там он имел общение с львами всю ночь, до утра, пока царь пришел. Бог твой спас тебя? Конечно. Да. Друзья его, помните, они сказали руководящему, говорит, мы не так воспитаны, мы не можем эту пищу, это вино кушать, которое посвящено идолам. Тут не был вопрос в самой пище, могли они ее кушать или нет, а факт, что оно было посвящено идолослужению. Все, что мы принимаем как от Господа. Господь нам абсолютно все дал для нашего употребления физического. Хотя, может быть, есть некоторые пищи, которые не для нашего блага, но мы все можем воспринимать. У них было запрещено им употреблять то, что было предано идолам. И они сказали, мы не можем. Но они не протестовали, они не устраивали демонстрации, что это несправедливо, мы в плену, вы нас покорили, вы нас взяли в плен. Нет. Они сказали, испытай, сам испытай нас. И дали этому человеку альтернатив. Испытай нас. Они доверяли и верили, что Бог сделает чудо. Те же самые друзья потом, когда они не поклонились истукану золотому, сказали, может быть, Господь нас через огонь приведет в свое присутствие. Может быть, сегодня день нашей смерти, может быть, мы умрем. Говорит, ну, мы не будем поклоняться золотому идолу. Они не устраивали демонстрации открыто перед всеми этими людьми, которые на поле собрались, тысячи там всех руководителей, политикантов, которые собрались. Они просто провозглашили силу Евангелия, которая может трансформировать жизнь человека. И Господь их результат этого благословил. В Новом Завете, когда мы ходим в Новый Завет, мы видим, что были те люди, которые служили не в церкви или не в храме, имели социальное служение. Несколько раз мы встречаем сотников в Новом Завете, которые, когда они пришли к Господу, они не оставили свое военное служение, а наоборот, когда Господь изменил их жизнь, они тогда правильно служили Господу. Сотник, которого слугу Господь исцелил, он продолжал служить. Сотник, который уверовал на кресте, на Голгофе, и сказал, «Се есть Сын Бога Живого». Корнилий. Мы видим три примера, три сотника, которые пришли верой к Господу. Вы скажете, ну это военная власть. А где мы видим в других случаях, где они продолжали свое действие? Вспомните Закхея. Чем он занимался? Какая была его работа? Он подать собирал. Для кого? Он собирал подать для врагов Израиля. Он собирал подать для Римской империи. И когда он уверовал, когда он пришел верою в Господа, он продолжал эту работу. Но с того дня, во-первых, все то, что он украл или нечестно собрал, он возвратил. И после того он только правильно высчитывал то, что надо было. Помните, не только Закхей. Был один собиратель податей, который стал последователем и учеником Иисуса Христа, апостол. Мы имеем чудесное Евангелие от Матфея. Эти мытари, они потом Господу устраивали вечерю, собирали своих друзей, чтобы рассказать, что Господь сделал в их жизни. Возвращаясь к Старому Завету, если мы не только будем смотреть на тех людей, которые в государстве работали, но на тех людей, которые были в духовном служении начальники над народом. Господь сказал израильскому народу, что вы избранный народ, вы святое священство. Другими словами, Господь их избрал, священников и первосвященника, над всем народом, чтобы они служили перед Господом. В Старом Завете мы видим много священников, много пророков, и везде, когда они служили почти всегда при ком? При царе. И нигде мы не видим, чтобы они протестовали или демонстрировали против того, что было неправильно в обществе. А наоборот, что они повторно делали? Они повторно призывали народ к покаянию, к пробуждению. И когда происходило пробуждение, что случалось? Сами люди убирали идолов, идолопоклонство останавливалось. Когда начиналось читать Священное Писание, что случилось? Люди в ужасе увидели, что храм запущенный, его давно не ремонтировали, давно не было жертвоприношения там, давно люди подати свои десятины свои не приносили Господу. Езекия и другие цари, когда было пробуждение, то сам Господь менял сердца людей, и не надо было в обществе устраивать какие-то демонстрации публичные. Сам Бог менял людей. Когда мы приходим к Новому Завету, мы видим, Господь нас призывает и говорит, вы народ избранный. Апостол Петр пишет, мы пару недель тому назад, брат читал в первой главе, первое послание Петра, вы народ святой, будьте святы, так как я святой, говорит Господь. Мы дети Божьи, мы имеем Его естество в нас, и мы должны так жить и быть, как сам Бог. Хотя сами мы это не можем делать, мы делаем это силой Духа Святого, который живет в нас. Но когда явился Иисус Христос, это самый великий пример для нас, как человек жил в обществе и имел влияние на общество. Когда родился Иисус, Он родился в период времени, когда по статистике 3/4 людей в Римской империи были рабами. 3/4 людей были рабами. И мы никогда нигде не видим, чтобы Господь выступал против римлянам, Римской империи, или протестовал, почему столько рабов. А наоборот, Господь призывал людей, чтобы они осознали, что они рабами греху, и что Он может их освободить. И Он когда говорил, и время говорит, я есть им истина. И когда вы познаете истину, она вас освободит. Они не понимали Его, что Иисус говорит в духовном смысле. И говорит, мы никогда не были никому рабами. Когда Иисус родился, над Израилем царствовал Ирод, который получил свой авторитет и власть от Римской империи. Это был жестокий, развращенный, грешный царь. Жестокость его, вспомните, убивал он всех младенцев до 2 лет, когда он узнал, что родился так называемый царь иудейский. Он боялся потерять свой авторитет или власть, которую он получал или получил от человеков. Он не осознавал, что ту власть и авторитет, которую он имеет, он получил от самого Бога. Когда мы читаем Новый Завет, когда мы читаем жизнь Иисуса Христа, и один из тех факторов, которые евреи не могли принять, это был факт, что все страны, которые их покоряли, побеждали римляны. Они не только жестоко с ними поступали, но они налагали на них очень-очень великие налоги. Большие проценты заработка шли налогом. Мы видим, Иисус Христос никогда не протестовал. А наоборот, что Он сказал? Евреям говорит, дайте мне монету, дайте то кесарю, что вы должны. Третье, мы видим, что в Римской империи, когда Иисус Христос родился, не только была жестокая политическая атмосфера, не только были высокие таксы и налоги. Третье, мы видим, что были среди всех народов, но особенно среди еврейского народа, те, которые хотели революцию устроить, перевернуть государство римское. Они ожидали Мессию, который придет и освободит их. И восстановит опять царство Давида. Они верили старозаветным пророкам, которые говорили, которые Господь сам обещал Давиду, на престоле твоем всегда будет сидеть от семени твоего. Это было обещание Бога Израилю, Давиду. И они ожидали этого. Но мы видим, что среди израильского народа были те, которые мы сегодня называли бы революционеры, которые хотели устроить революцию. Даже один из учеников Иисуса Христа, Симон, не Симон Петр, а другой Симон, там был второй Симон, один из учеников. Мы когда-то, много лет тому назад, серию проходили вечером в воскресенье 12 апостолов. Там мы говорили более детально за этого Симона. Он принадлежал к одной политической группе, которая называлась «Зелоты». Это были революционеры, которые старались антагонизмом начать революцию против Рима и перевалить авторитет и государство. римская. Этого человека Господь призвал следовать за собой. В Слове Господнем не написано, но Иуда Искариот, он был с этой группой политических революционеров, который присоединился к этой группе, которые шли за Господом, думая, что если Господь воцарится, если это случится в политическом смысле, он будет иметь часть этого царства или будет иметь там какую-то силу и власть, и авторитет. И эта же группа революционеров, политическая группа, это были те, которые начали ту революцию, которая окончилась в 70-м году нашей эры, когда римляне, они восстали против Рима, когда Тит, генерал римский, окружил Иерусалим, полностью уничтожил Иерусалим, уничтожил храм, где богопоклонения происходили, где жертвы происходили. И по статистике Иосифа, историка, больше 1 100 000 евреев были распяты на крестах, которые жили в Иерусалиме. Вот к чему приводят протесты государств против государства. Петру Господь сказал в саду, когда он молился, возьми свой меч и спрячь его. Вот на эту сцену, если мы можем ее представить себе в историческом контексте, сюда явился Иисус Христос, имея власть и авторитет, как никто никогда не имел. Когда он говорил, люди его тысячи и тысячи собирались слушать. Как бы нам приятно было бы, чтобы тысячи сейчас собрались на нашей улице и не могли сюда поместиться, чтобы слушать Слово Господне. Господь исцелял тех людей, которые были больные. Господь изгонял бесов, которые в то время сатана так сделал, чтобы противостоять против Иисуса Христа. Как никогда в истории израильской больше было одержимы бесами людей в то время, чем в любое время истории израильской. И Господь их всех исцелял и изгонял этих всех бесов. И видя эту власть и авторитет, люди воспряли духом и думали, вот это тот Мессия, которого мы ожидаем. Но Господь учит, говорит, я не пришел, чтобы поверхностно или внешне изменить культуру. Господь сказал, я пришел, Сын Человеческий пришел, не чтобы Ему служили, но чтобы Он послужил человеком, приняв образ раба. Он уничижил себя, оставив всю славу небесную свою. Он стал человеком, и не только человеком, он стал рабом. И умер смертью крестной. Это была самая позорная, самая страшная форма смерти, которую римляне производили только на самых худших разбойников. Евреи побивали камнями людей, которые преступники были. Они не распинали их. Царство Иисуса Христа, помните, Он сказал, я не пришел, чтобы сейчас установить мое земное царство. Мое царство, оно небесное, мое царство, оно духовное, мое царство, оно не от этого мира. Если бы оно было бы от этого мира, мои последователи бы восстали бы в поддержку со мной. Но Господь не пришел, чтобы в тот момент установить свое царство, а он пришел, чтобы установить свой авторитет над сатаной, над силой, властью, авторитетом сатаны, который был и заключается до нашего дня в чем? В грехе. А грех приводит смерть. Иисус Христос смертью своей на кресте уничтожил авторитет, власть, влияние сатаны над грехом, над смертью. И теперь дает нам победу над грехом. Победа над грехом производит нас к тому, что мы верим, что тот, который умирает во Христе, воскреснет опять. После своей смерти, воскресения и вознесения Иисус Христос свой авторитет и свою власть передал кому? своим ученикам. Сегодня эта власть и авторитет провозглашать эту силу трансформирует сердце человека. Бог дарует кому? Дарует нам. Не через демонстрации, не через какие-то влияния, хотя мы имеем в этой стране уникальную возможность влиять на наших лидеров, но мы не призваны наше время и энергию на это потреблять, а просто жить спокойной, мирной жизнью, демонстрируя через нашу святую, праведную жизнь, что Бог, Бог, который имеет имя Иегова в Библии, это слово Иегова обозначает Господь. Если Он наш Господь, то мы тогда подвластны Его авторитету. А Его авторитет выше авторитета тех властей и государства, в которых мы находим себя. И чтобы это все суммировать и привести на сегодняшний день, мы живем в таком же обществе, как то, где жил Иисус Христос. Мы живем в культуре и в обществе, где многие лидеры наши, где многие те люди, которые власти над нами, они жестокие, они грешные, они развращенные, они не признают авторитет Священного Писания, они хотят всячески под влиянием сатаны повлиять на людей, чтобы они не следовали Господу. Во-вторых, мы живем в культуре, где государство возлагает на нас большие, высокий процент налогов. И третье, мы живем в обществе, которое постоянно хочет устроить измену демонстрациями, революцию какую-то. Точно так, как в дни Иисуса Христа. И на что Иисус нас призовет? Или призывает? Здесь мы находим в этом тексте, который мы читали, два принципа. Как мы должны жить в обществе, как мы должны жить в государстве, которое над нами. Во-первых, апостол Павел пишет, говорит, всякое. Всякое, это обозначает до последнего. Это включает неверующих, включает верующих. Те, которые в церкви, те, которые не в церкви. Те, которые возрожденные, те, которые невозрожденные. Евреи, язычники, все. Всякая власть да будет покорна. Мы в следующий раз больше поговорим, что значит покорность. Но первый принцип, там, где мы живем, в любое время, в любом государстве, мы должны подчиняться, покорять свою жизнь законам, которые государство произвело над нами. Во-вторых, 6-7 стих, когда налагает на вас налог, платите его. И этим вы будете демонстрировать, что вы дети Высшего Царя. И мы покорны авторитету и слову Высшего Царя. Пускай Господь благословит свое слово. Мы сейчас встанем, помолимся.